Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Еще раз мы с вами продолжаем. Этот час буду я тоже с вами обсуждать темы следующие. Европарламент утвердил решение ЕС ужесточить политику в отношении России. Блогера или комика, как правильно его назвать, Мирзали Заде уведомили о приостановке приказа МВД по поводу его нежелательного нахождения в России. Туроператоры сообщили о новых ограничениях в Турции для привитых граждан России. ПЦР придется сдавать, но не всем. И в конце обсудим, что граждане России рассказали, сколько им нужно денег для нормальной жизни. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, по коду 8495 смс, плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Все эти координаты вам понадобятся. Давайте сейчас коротко о движении в городе поговорим.
В движении.
5 баллов по-прежнему показывает Яндекс. За пару часов ничего не изменилось. Главная пробка сохраняется по МКАДу, если смотреть от Касинского шоссе по внутренней стороне, мимо Бесед, вот аж до Восточного Бирюлёва примерно эта пробка. В обратную сторону пробка от Бесединской эстакады и также до Касинского шоссе. По внешней стороне тяжело от середины Лосиного острова до, соответственно, Осташковского шоссе. В обратную сторону пробка от Ленинградки до тоже Осташковского шоссе. На западе более-менее ничего, только в районе Заречья. Вам придется постоять, там дорожные работы. Так, третье транспортное кольцо хорошо, кстати, едет на юго-востоке. На востоке тормозит от шоссе энтузиастов до Савеловской эстакады. На юге тоже обе стороны стоят из-за ДТП. И есть затруднения в районе Лужников. Так, по третьему транспорту, по Садовому кольцу тоже принципиально ничего не поменялось. Самая главная пробка – это вот Таганский узел. Там тяжело на прилегающих улицах. В районе Павелецкого вокзала дорожно транспортное происшествие на внутренней стороне. Ну и по мелочи стоит север и, получается, запад Садового.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Юстас обеспокоен и спрашивает, что с Юрием. С Юрием все хорошо, он сегодня с вами будет с 17 до 20 часов. А мы с вами продолжаем. Европарламент утвердил решение ЕС ужесточить политику в отношении России. С такой инициативой выступил бывший премьер Литвы Андриус Кубилюс. Сообщается, что его доклад поддержали 494 депутата. 103 выступили против и 72 воздержались. Документ предлагает Евросоюзу расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала, выработать стратегию максимального снижения зависимости ЕС от российских энергоресурсов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов. Вот выборы еще не прошли, а там в Европейском Союзе уже отдана команда приготовиться к непризнанию. Этот пункт содержит пояснение. Если они будут признаны нечестными, проведенными с нарушением демократических принципов, передает РИА Новости. Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а имеет этот документ какое-то практическое применение или нет?
Нет, это такая рекомендательная резолюция, она никакой императивной юридической силы не имеет. Ну, как бы это некое выражение мнения, выражение настроений, которое сегодня доминирует среди европарламентариев.
Она вот. Доминирует среди всех или прибалтов в основном?
Нет, ну подождите, за нее, я точно цифру не помню, проголосовало порядка 450 депутатов за. У них всего сейчас 720 депутатов, 100 там депутатов против, и еще там некоторые воздержались. То есть это явное преимущество, это большинство, это очевидно, что проголосовала и центристская, консервативная, социал-демократическая партия, потом проголосовала либеральная группировка, да, то есть крупные партии проголосовали в поддержку. Поддержку этой резолюции. Это выражение настроения, выражение вот тех мнений, которые сегодня существуют в Европейском парламенте относительно России. Это не первая такая резолюция, их уже, знаете, достаточно много было принято, вот, начиная с украинского кризиса. Каждый год принимаются более жесткие, менее жесткие, требующие санкции, требующие каких-то действий. Ну вот,
но теперь вот это... Да. Николай Борисович, а этот документ, вот здесь важно понять, что он сейчас не имеет никакого практического применения. Означает ли это, что документ направлен для внутреннего пользования, или все-таки это такая декларация о неких намерениях и предупреждения, набор предупреждений для Российской Федерации? Ну, потому что мне кажется, что здесь вот значение придает уже этим документам с учетом того, какое количество их было принято там.
Но вы понимаете, тут надо смотреть, как работает механизм власти в Европейском Союзе, да, и какую роль играет Европарламент. Конечно, у него не так много полномочий во внешней политике, почему я и сказал, что эта резолюция носит такой рекомендательно-консультационный характер. То есть это не императив, да, Жозеп Боррель не значит, что он завтра начнет реализовывать эту декларацию. Но, с другой стороны, сам Боррель совсем недавно тоже высказывался на предмет выстраивания отношений с Россией. Вот. И он тоже говорил, что сегодня, в общем-то, Россия – это оппонент в свете последних событий, это оппонент Европейскому Союзу, потому что Россия не разделяет ценностей, Россия все время как-то сталкивается, то есть конфликт интересов происходит. Ну и поэтому Евросоюзу нужно какой-то иметь единый голос в отношении с Россией, то, что понимают, что, конечно, Россия крупная, мощная, независимая страна, и по отдельности, наверное, голос Европы особо слышен-то и не будет. Вот. Но когда вот они вместе объединяются, да, тогда, конечно, нам тоже приходится прислушаться, поскольку Евросоюз – это наш крупнейший торгово-экономический партнер, не надо об этом забывать.
Николай Борисович, а в этой связи как раз, опять же, ценности этих документов, и не получается ли здесь некое противоречие? С одной стороны, «Северный поток-2», который достроен благодаря там жесткой достаточно позиции Германии, а с другой стороны, есть Европарламент, который утверждает подобное решение.
Ну, не путайте, Евгений, это разные вещи. «Северный поток-2» – это, как все говорят, и мы в том числе, это коммерческий проект, правильно? То есть это коммерческий проект, который...
Украина бы с вами поспорила,
Николай Борисович. Ну, она может спорить сколько угодно, понимаете, но против истины же не попрешь ведь.
Ну да.
Конечно, нет. Если, опять-таки, если руководствоваться политическими задачами, конечно, «Северный поток» может их решать. Да, если мы примем политическое решение прекратить, допустим, транзит полностью газа через Украину и перевести вот наши контрактные обязательства на «Северный поток-2», тогда, конечно, да, он будет носить такой чисто политический характер. Но ведь получается так, что сегодня экономика и политика идут рука об руку. Мы можем также говорить о санкциях, которые ну, против нас Евросоюз, а ту же Украину, да. Мы тоже можем сказать, какое отношение там эти санкции имеют к простым людям, да, они-то здесь при чем, собственно говоря. Ну, штрафуйте там национальные компании, там, кого-то еще, да, ну, люди-то здесь при чем. Но санкции накладываются на всех же. Так и здесь, если это случится, ну, значит, да, пострадают и в том числе простые граждане. Но мы-то сейчас не об этом говорим, да, мы говорим несколько об ином, мы говорим о политических взаимоотношениях, да. «Северный поток-1» – это, по сути, единственный проект, который сегодня реализуется вот так вот широкомасштабно между Россией и ЕС. Ну, там какой-то еще есть проект атомной станции в Венгрии. Ну, и то, знаете, он больше такой носит двусторонний характер. Вот, в основном, вот главный проект, который сегодня связывает нас, это «Северный поток-2». И то он подвергается какой критике, какому остракизму. Вот, приходится этим считаться. Но все-таки, опять-таки, вот мы должны признать, что у нас не складываются отношения с Европейским Союзом. Лавров давно уже заявил о том, что они полностью опустились на дно, что никакой надежды на перемены к лучшему нет. Ну и вот эта резолюция, она лишь подтверждает то, что со стороны ЕС точно совершенно нет стремления к тому, чтобы эти отношения улучшить. Они видят, что для них Россия – это оппонент, да? Ну, оппонент, с которым нужно взаимодействовать, с которым нужно считаться, и экономические, так сказать, и другие есть связи, которые нас связывают. Но это оппонент, это не партнер, понимаете? Украина – партнер, Грузия – партнер, который заявляет желание присоединиться к Евросоюзу. А Россия – оппонент, да. Россия – оппонент, против которого нужно выстраивать единую политику, чтобы не пострадали интересы стран Европейского Союза.
Вот Николай Борисович, хорошо. А здесь тогда другой момент. Со стороны Российской Федерации присутствует поиск внешнеполитического равновесия?
Ну, что вы имеете в виду?
В отношении с Европейским Союзом. Ну, то есть, или вот этот статус-кво, он принят уже?
Ну, понимаете, ну, у нас ведь как, вот есть такая дипломатическая риторика, да, ведь мы всегда говорим о том, что и президент, и министр иностранных дел всегда говорят о том, что мы за равноправные деполитизированные отношения с Евросоюзом. Вот наш лозунг, вот наш подход. А Европейский Союз нам в ответ говорит, да нет же, понимаете, извините, такими отношения не могут быть, потому что Россия очень важное государство в мире, в Европе, и мы не можем вот так вот сквозь пальцы смотреть на те происходящие там события, которые там противоречат каким-то нашим представлениям, противоречат неким общеевропейским ценностям, да, и мы не можем так просто все это дело отпустить на самотек. Мы должны вот как-то реагировать. Поэтому они к этой формуле деполитизированных отношений, они не хотят переходить. И об этом красноречиво говорят санкции, которые Европейский Союз ввел против России, да? Там есть и секторальные экономические санкции, да? Там не только санкции против каких-то компаний или против каких-то отдельных государственных чиновников, но там есть и санкции, которые касаются технологического сектора, нефтяного сектора. Вот, то есть такие достаточно серьезные санкции. Вот, поэтому нет, вот не получается вот так вот, да? Вот, и сегодня, как сказал министр, отношения находятся на дне, и они с этого дна не поднимаются, нет. Ни с той стороны, ни с нашей стороны, по большому счету, нет каких-то прагматических усилий, чтобы эти отношения как-то, ну, я не знаю, вдохнуть ли, что ли, жизнь новую, да, вернуть тому, хотя бы, что было до 2014 года. Понимаете, то есть сегодня у нас ни гуманитарных связей, ни академических, ни научных, ни каких-то там, ну, я спортивный, это другое немножко, да. Ну, все, видите, да, вот, и к этому еще добавляется вот эта вот пандемическая ситуация, которая приводит к тому, что границы закрыты, никто их в отношении россиян не спешит открывать. Мы там говорим, что там наша вакцина, они не признают, а они нам в ответ говорят, что у них там не хватает документов. Такая игра идет, понимаете, непонятно, кто прав-то виноват. Но по факту что остается? А по факту то есть то, что границы закрыты уже больше года, да, практически со всеми ведущими странами, там, не беру там Кипр, Грецию, какие-то еще курортные страны, да, практически со всеми границы для простых россиян закрыты, въехать туда, так сказать, так просто невозможно. Ну и вот отсюда мы делаем вывод, да, что, видимо, такое состояние вещей, в принципе, Евросоюз устраивает, вот, они как-то уже свыклись с этой мыслью, да, что Россия идет своим курсом, что она идет сама по себе, что она идет уже не вместе с европейцами. Ну, они говорят, а что мы можем поделать?
Понятно.
Такой страной мы ничего поделать не можем.
Спасибо.
Она идет, ну и мы пойдем своим путем. Они тоже говорят, что, знаете, в совокупности Европейский Союз – это вторая экономика мира после США. Это больше Китая, да, если брать все 27 стран. Вот, поэтому они тоже представляют из себя очень мощную силу. И вот они сейчас пытаются сделать так, чтобы эта мощная сила единым голосом разговаривала с Россией, да, а мы делаем ставку, ну, на какие-то двусторонние контакты, там, с Германией, допустим, с Францией, с Венгрией. Там,
вне
там,
блока, там, вне блока, да.
Ну, да, вне союза, вне союза. То есть у нас идея такая, у нас не получается с единым союзом, да, вот, контактировать, потому что, видите, всплывают такие резолюции, там, такие решения, санкционные меры, да, выплывают, которые мы ничего поделать не можем. Поэтому мы хотим вроде бы формат перевести в двусторонние отношения, развивать как бы ценный поток с Германией, значит, там, с Францией какие-то проекты есть, там, с Венгрией, с Италией, да, но они такие, прямо скажем, неполномасштабные, и тут не надо забывать, что все равно все европейские страны, любые контакты с Россией делаются оглядкой на Брюссель. Ну, так принято, они в союзе находятся, понимаете?
Понятно.
У нас тут такого нет, Евразес, да, чтобы мы были единым фронтом, выступали на внешнеполитической арене. У нас лебедь, рак и щука, да, вот там, кто хочет, что-то, что и делать. А вот у них нет, у них так, да, вот они выступают за единую внешнюю политику, за единые подходы.
У них есть Брюссель.
И поэтому нам очень сложно совладать вот с этим объединением.
Спасибо. Да, спасибо большое, Николай Борисович, принято. Николай Топорнин был с нами. Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Скажем так, Виталий говорит, и до ковида простые россияне не часто могли доехать до Амстердама или Парижа и полакомиться селедкой с круассанами. У нас примерно 10% только имеют загранпаспорт. А речь не о таких контактах даже идет, Виталий. Речь идет о том, что все-таки пандемическая история и ограничения, в том числе и политических контактов, возможности говорить кулуарно, в том числе, это тоже накладывает отпечаток. Так, чем все эти... Ага, пусть просто платят за газ, дружить с ними не обязательно, говорит Виктор Корга. Речь идет о политическом курсе Виктора Корга. Ведь коллективный Брюссель существует, то есть отдельно взятые страны действительно могут проводить свои какие-то экономические проекты, притворять в жизнь и вести, ну, как будто бы, нам кажется, довольно самостоятельную политику. Вот, но с другой стороны, есть действительно коллективный Брюссель. А коллективный Брюссель возможен, потому что есть система сдержек противовесов, система компромиссов. То есть, с одной стороны, поговорить, чтобы она поддержала решение Брюсселя, с другой стороны, там, пригрозить, чтобы она поддержала решение Брюсселя в отношении России. Ну, поэтому вот эта сцепка, она до сих пор довольно прочная. Другое дело, что действительно вот таких вот утверждений заявлений со стороны Европарламента по ужесточению политики в отношении России. Ну, таких принято довольно много. Ну, что мы видим? Ну, максимум санкции, которые были наложены еще там 7 лет назад.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Идрак Мирзализаде уведомили, Мирзализаде уведомили о приостановке приказа МВД по поводу его нежелательного нахождения в России. Об этом радиостанция «Говорит Москва» сообщил адвокат комика, блогера Сергей Бадамшин. Он говорит, что документ на руках, Идрак уведомлен об этом определении суда. Это определение суда лишь мера предварительной судебной защиты. Приостановлено действие приказа до момента вступления в законную силу решения суда. После того, как решение будет вынесено, оно вступит в законную силу. После этого будет отменено это распоряжение, либо мы продолжим свои действия. Планирует ли Идрак Мирзализаде вернуться в Россию, адвокат не уточнил. Суд приостановил приказ. Так, МВД о нежелательном нахождении комика на территории России. Такое решение правоохранители приняли после судебного разбирательства из-за нелицеприятного высказывания Мирзализаде у русских. После этого артист уехал сначала в Белоруссию, он гражданин этой страны, а потом и в Турцию перебрался. Владимир Михайлович с нами, замруководитель Центрального исполкома ФЦР России, генерал-майор полиции в отставке. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как так сложилось, что есть, с одной стороны, приказ МВД, действующий документ, а с другой стороны, оказывается, есть возможность обжаловать его в суде, и получается, что в данном случае МВД превысило собственные полномочия, или что имеется в виду?
Нет, не превысило. Понимаете, есть решение МВД, это немножко другое, а суд его не согласился и приостановил. Это нормальная практика, а здесь нет ничего такого, и МВД не вышло, не превысило. Просто МВД на тот момент приняло такое решение. Суд с этим не согласился. На то он и суд. Он может отменить любое решение, если посчитает это неправосудным. У МВД сейчас есть возможность обжаловать это решение вышестоящий суд.
Апелляция.
Да, в Мосгорсуд, апелляция. Да. Поэтому здесь ничего такого нет.
А насколько часто такая практика именно относительно вот этого приказа? По поводу МВД выносит решение о нежелательности, это же не решение о депортации, это другой документ.
Да, понимаете, вообще я не слышал. Может быть, они есть, но не такие значимые, не такие интересные для общества, поэтому мы и не знаем. Ну, вообще, как правило, я думаю, что это такая практика редкая. Решение МВД принимается уже на основе каких-то фактических данных, документов. И, как правило, они проходят. Здесь пошло какой-то резонанс. Ну, не каждый, опять же, нежелательность, не каждый это опротестовывает, обжалует. Но здесь решили пойти по такому пути. Поэтому
а вам понятно, в принципе, правоприменительная практика относительно именно этого приказа? Ведь, с другой стороны, есть всем понятный документ о депортации. Там нарушил закон Российской Федерации дважды, да, в отношении-то иностранцев применяется. И, пожалуйста, там депортация на 5, 25, 30 лет. А здесь нежелательность. И вот этот термин нежелательности, он же довольно размытый, нет? Ну, непонятный. Владимир Владимирович, алло. Перезвонил Владимир Владимирович, куда-то делась связь. Не понимаю термин «нежелательный», размыто, говорит Панк 13. Так, белорус, возвращайся, так что ли получается? Тоже слушатель нас спрашивает. Да нет, в любом случае он может и, наверное, не вернуться, но сам факт того, что человека сначала выслали, потому что, да, он нарушил закон, не выслали даже, а именно признали нежелательным, и вот эта формулировка сама. Владимир Владимирович, вы снова с нами, да?
Да.
Прекрасно. Да, да. А вот с вашей точки зрения, все-таки вы опытный полицейский сотрудник внутренних органов. Вот этот самим полицейским понятен механизм применения именно этого приказа о нежелательности? Ведь есть другой депортация.
Вообще, я не совсем слышал раньше о таком применении. Тем более, это пожизненно. Ну, как-то не совсем понятно, почему. Ну, видимо, решили пойти по такому пути. Ну, я не слышал, чтобы раньше принимали такие решения нежелательности. Это уже что-то новое. Новое вводится.
2012 год. Приказ МВД 2012 года.
Да, но, как правило, я вот так не слышал применения. Может быть, просто не интересовался. Может, это действительно практика есть такая депортация, все понятно, да, взяли, выслали, да, нарушение есть, выслали, и все там на какой-то определенный срок или пожизненно. Здесь нежелательности.
Есть точка зрения, что в связи с тем, что вот произошло, сначала МВД выпустило вот этот приказ в отношении этого человека, теперь адвокаты обжаловали, воспользовавшись такой возможностью, суд принял сторону, видимо, защиты. И в этой связи нет ли, с вашей точки зрения, дискредитации работы сотрудников внутренних дел, вообще системы самой?
Нет, я думаю, нет, конечно. Нет. Понимаете, мы каждый вот этот пытаемся случай... У нас, наоборот, очень мало вот таких решений, просто мизер какой-то. У нас очень мало, вот, суд не соглашается с решением по уголовным делам, которые поступили в суд. Mm-hmm. Почему? Ну, это такая практика. Ну, все мы люди, понимаете? Ну, один считает так, следователь посчитал так, прокурор подписал, а суд не согласился. Ну, мы почему-то из каждого этого случая хотим, ну, или пытаемся сделать что-то прям ужасное. Да ничего ужасного в этом нет. Это нормальная практика, нормальное правоприменение. Один сотрудник, чиновник, то есть МВД, принял такое решение. Угу. Другой, тоже так можно сказать, грубо, чиновник, суд в данном случае, тоже не согласился с этим и принял другое решение. Суд выше, суд принимает решение. Ничего здесь такого нет, никакого превышения нет. Ну, один так посчитал. Это же, как говорят, два юриста, три мнения.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Да, принято. Владимир Михалевич был с нами, замруководитель Центрального исполкома офицеров России, генерал-майор полиции в отставке. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, несколько ваших доводов на этот счет я готова принять. Запрет на въезд для такого рода правонарушения не имеет смысла, потому что троллить и оскорблять можно в ней и не находясь, говорит Юстас. Но, понимаете, вот действительно, этот приказ существует. Я его посмотрела сейчас, приказ МВД от 10.11.12, номер 1024. О порядке представления и рассмотрения в МВД России его территориальных органов материалов для принятия решения о нежелательности пребывания в скобках проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации зарегистрировано 29 декабря 2012 года. То есть этот документ существует уже почти что 10 лет. 9 лет он существует. И вот из-за ситуации с этим комиком получился общественный резонанс. Кто-то даже подумал, что этот приказ выпустили вот так совсем недавно. Нет, на самом деле это не так. Но в этой связи, когда суд отменяет, все-таки как вы трактуете эту ситуацию дальше? Здравствуйте, алло.
Ну, добрый день, я не вижу.
Да, Денис.
Ну, я трактую ситуацию, что у комика на РЗД оказалась какая-то крыша, которая могла это, смогла это протянуть. Да потому что куча людей, которые достаточно много, которые имеют въезд, что-то у них не получается это обжаловать. Ну, вы попробуйте что-нибудь обжаловать в нашем суде, какое-то постановление МВД. Я посмотрю, как у вас получится. А здесь такой резонансный комик, и вдруг ни с того ни с сего его отменили. Даже не пристановили, а его отменили. Типа. То есть он, по идее, может опять приехать в Россию. Понимаешь, я понимаю.
Ну, вот здесь вопрос, конечно. Он, понимаете как, суд приостанавливает действие этого приказа, а потом, когда вот это определение вступит в силу, там сколько, 14 дней, не знаю, сейчас процессуально отдается на эти действия, по идее, МВД может пойти обжаловать уже вышестоящую инстанцию в апелляцию. То есть, теоретически, вот интересно просто, почему вы это так трактуете, что, значит, у него оказывается какая-то крыша, и это что, крыша позвонила в суд и сказала, отменяйте? Но выглядит, честно говоря, очень странно, с учетом того, за что этого человека, значит, наградили статусом о нежелательности пребывания в Российской Федерации. Ну, то есть я не представляю, чтобы суд... Другое дело, что если были какие-то процессуальные нарушения, и адвокаты это увидели, и получается, что суд, изучив все документы, понял, что, в общем-то, приказ МВД в данном случае не совсем подходит в качестве санкции, такое тоже может быть. Но вы настаиваете на том, что это было как-то вот все не... Не случайно. Так, адвокаты же, суд приостановил приказ МВД на время рассмотрения дела. Что непонятно, говорит Алишер. 7373-948, телефон... нет, уже новости. Давайте новости послушаем, потом еще ваше сообщение дочитаю.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.36, столица. Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Так, несколько ваших сообщений. Сейчас скажу. Подписали законов, теперь пытаются применять, говорит Панк 13. Слушайте, ну приказ-то существует, и в любом случае, если человек не согласен с его решением, его право пойти в суд. Что, в общем-то, и сделали адвокаты Идрака Мирзализаде. Другое дело, что будет МВД обжаловать это решение с учетом действительно резонансности и его высказываний, и того, что, значит, потом последовало. Вот, поэтому, наверное, еще эта история будет развиваться. Нам надо с вами дальше идти. Теперь информация для тех, кто собирается... Например, в Турцию. Туроператоры сообщили о новых ограничениях в Турции для привитых граждан России. Въехать без ПЦР-теста туда смогут только те, кто привился спутником ВИ. Сертификата других российских вакцин власти страны не принимают, сообщили туроператоры. В АТОР увидели много нестыковок в сообщениях об этом. Значит, сначала говорили, кто о том, что все меняется, сайты туроператоров Annex Tour и Pegas Touristic, а также Ассоциации туроператоров России. С 14 числа решение такое якобы вводится, при этом уточняется, что сертификат вакцинации должен быть на английском языке с указанием данных заграничного паспорта, а также с QR-кодом. Таким образом, сертификаты граждан России, привитых эпивак короны или ковиваком, турецкими властями признаваться не будут, и ПЦРом сдавать тоже надо. Юрий Дрыгин с нами, доктор химических наук, зав. Лаборатории молекулярной биологии и вирусов Института физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ Ломоносова. Юрий Федорович, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, это все-таки какая-то бюрократическая история или действительно там есть, ну скажем так, научные основания для принятия такого решения?
Вы меня извините, ради бога, я только включился, вы перед этим, я опоздал на конец вашей фразы.
Я к тому веду, что туроператоры сообщили о новых ограничениях в Турции для привитых граждан, то есть кто привился спутником ВИ, ему нужен сертификат и его пускают, а те, кто привился остальными российскими вакцинами, их пускать без ПЦР-теста не будут.
Да, действительно, как я понимаю, это связано с тем несчастным случаем, который произошел с... русским ребенком, который заразился в Турции, и он был привит другой вакциной, не спутником.
Да подождите, ребенок, детей не прививают сейчас от коронавируса?
Нет, детей да. На самом деле уже прививают, насколько я понимаю, до 13 лет. А вот это, насколько я, опять же, знаю, только со спутником В. А вот чем был привит ребенок, на самом деле, нигде я этого не нашел. И возраст, если мне память...
4 года ребенку, и у него отравление. Здесь речь не идет о том, нет, у нас в России официально не прививают еще детей, есть только люди, которые находятся на испытаниях, то есть они решили участвовать в тестировании этой вакцины, а в данном случае нет ни одной информации, говорящей о том, что этот мальчик был чем-то привит или не привит, у него вот единственное, что были симптомы отравления, чем непонятно.
Наверное, вы правы насчет того, что прививают детей или не прививают. Насколько я знаю, американцы до 16 лет, так сказать, провели испытания, и они вот людей, так сказать, и файзеровской, и модерновской вакцинами до 16-летнего возраста уже прививают, а наши вслед за ними обещали, что они тоже, вот насколько я, так сказать, знаю, это, наверное, неофициальные данные, что испытания, по крайней мере, на детях... проводились до 13-летнего возраста.
Юрий Федорович, ну вот если все-таки говорить о действующих ограничениях, которые сейчас Турция, со слов именно операторов, которые ассоциированы с Турцией, заявляет, то есть если человек привился спутником, он, соответственно, может с сертификатом туда въехать. А вот в отношении всех остальных вакцин у Турции, видимо, вопросы возникают, и поэтому они вводят такие правила. С вашей точки зрения, насколько они обоснованы? Речь идет о том, что у турок, например, ну, мало информации об остальных наших вакцинах, или в чем дело?
Ну, здесь две составляющих. Да. Одна составляющая связана с эффективностью вакцины, а другая с чисто финансовыми обстоятельствами. Угу. Поскольку вы понимаете, что за вакцинацией на самом деле прячутся огромные деньги. Вот. И естественно, что конкурентная страна, я имею в виду все зарубежные компании, они, конечно, против того, чтобы турки прививались отечественными вакцинами и впускали в себя людей привитыми российскими вакцинами. Говоря о эффективности российских вакцин, надо сказать, что наиболее, с моей точки зрения, удачная вакцина – это вакцина, производимая в Чумаковском институте по классической, так сказать, по схеме. Ну, а ее эффективность, как они сами указывают, только 85%. Это означает, что из 1000 человек 150 могут быть незащищенными. Естественно, что в этих обстоятельствах предпочтение отдается гамалеевской вакцине, поскольку гамма-вакцина COVID, да, которая, так сказать, эффективность которой там 94%. Там только 60 человек из 1000.
Юрфич, а как, вот здесь еще интересный момент, как все-таки, скажем так, бюрократическая составляющая имеет существенную роль в решении того или иного государства, пускать с вакцины или не спускать? Тем более, что одно дело, если бы турки сказали, например, с российскими вакцинами только с ПЦРом, а вот если там привился Pfizer'ом Модерной, пожалуйста, сертификатом. Но здесь-то противоречие в чем? Что есть несколько российских вакцин, вот с этой принимаем, а с этой, пожалуйста, если вы там привились и Пиваком, и Ковиваком, то, пожалуйста, с ПЦР-тестом. Недостаточно документов, может быть, наша страна не передает в достаточной мере, или турки не запрашивают, и поэтому принимают такое решение?
Я думаю, что это связано вот с чем. Дело в том, что у нас официально зарегистрировано в России 5 вакцин.
Так.
И только по одной из них достаточно статистически достоверные данные, ну, с высокой, так сказать, точностью указаны для... Именно вот гамалеевской вакцины.
Понятно, спутником.
Новосибирские вакцины, они еще на третьей стадии, понимаете, там статистика очень плохая, маленькая.
Маленькая, ага.
Из-за того, что просто производство вакцины, на самом деле, вот они сейчас наращивают производство, но они сильно ограничены в производстве и, соответственно, в статистически достоверных испытаниях на тысячах, десятках тысяч людей. Третья фаза, она все-таки требует... Десятки тысяч людей, понимаете?
То есть Турция может, исходя из этого, принимать такое решение, что с одной берем, а с другой нет?
У меня всякого сомнения, это одно из обстоятельств. И второе, это экономическое обстоятельство, о котором я говорил.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Федорович. Принято. Юрий Дрыгин был с нами, доктор химических наук, зав. Лаборатории молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии Белозерского при МГУ имени Ломоносова. 7373948. Телефон прямого эфира 7373948. Возникли у кого-нибудь проблемы с оформлением путевок в Турцию? И спрашивали ли у вас, какой вакциной вы привиты? И было ли в связи с этим там какое-то решение принято со стороны турецких властей? Требуют они от вас ПЦР или не требуют они от вас ПЦР? Что там, расскажите, 7373948. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло. Ой, что это было? Не очень понятно, что это было. Пружинка какая-то, может быть, нервы у кого-то сдали, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Ларек говорит, закрыть ее для наших туристов и дело в шляпе, а сами взвоют, говорит Ларек Марек. В смысле, закрыть Турцию? Зачем? Если она и так открыта. Вот у вас какая-то манера странная, все закрыть, запретить, и все, и никуда не выходить, видимо. 7373948, телефон прямого эфира. А были ли у вас проблемы с покупкой тура в Турцию в плане в подтверждение или не подтверждение, значит, прохождения вакцинации? 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Анастасия.
Да, Анастасия, пожалуйста.
Да, хотела сказать пару слов по поводу Турции. Прекрасно отдохнули в этом году. Нареканий с этой стороны нет. По поводу...
Да.
Значит, мы с мужем провакцинировались спутником ВИ.
Угу. Спрашивают?
Не спрашивают.
Не спрашивают, так.
Не спрашивают. По приезду не спрашивают. Но мы с собой распечатки сделали, а детям делали ПЦР. Вот, собственно.
Угу. Понятно. Спасибо. Да, видите, не спрашивают, но при этом, а что тогда за решения, которые передают вот и публикуют на своих сайтах, в частности, Анекстур и кто еще? А, Эпикас. А также Ассоциация туроператоров России. Вот. Что тут еще есть? Сертификаты, да. Таким образом, сертификат россиян, привитых Эпивак Корон или Ковиваком, турецким властям признаваться не будут. Но Ассоциация туроператоров России отмечает, что официальные документы МВД Турции и посольства этой страны такого указания не содержат. А тогда что это? Перестраховка какая-то или что? При этом АТУР допускает, что циркуляр МВД Турции можно трактовать таким образом, что из российских вакцин, безусловно, признается только спутник. 7373948, телефон прямого эфира. Кто ездил вот сейчас в Турцию или собирается ехать в Турцию, вы сталкивались с тем, что у них вопросы возникали к вашему вакцинному сертификату или не было такого? Потому что, насколько я понимаю, первоначально Турция вообще сказала, кто из России едет с прививками, пожалуйста, милости просим, никаких ПЦРов, ничего не надо. Вот, 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Алло.
Да.
Я вот всегда хотел спросить, это говорит и говорит Москва, да?
Ну так.
Вот, это вот бывшая...
Что? Бывшая? Чья? Чья бывшая? Не надо говорить, чья бывшая. 7373-948, телефон прямого эфира. В Турцию лишь бы заманить, пусть попробуют к нам в Хельсинки со спутником приехать. Не пустят, говорит Лель Вечняя. В Хельсинки со спутником... Ну, в смысле, там, наверное, ПЦР действует, да? Мы же знаем, что в ряд европейских стран требует ПЦР, в каких-то странах не требует ПЦР, и все. У нас же ПЦР не спрашивали, зачем делали тогда, говорит Рупанов Сергей. Ну, говорят, с Египтом тоже похожая история. Так, официально Турция сказала что-то. Может, операторы мутят, панк 13-й. Ну, опять же... Туроператоры, которые продают путевки, турфирмы, которые продают путевки в Турцию, они выпустили такое предупреждение, ссылаясь на некий циркуляр от, значит, внутренних органов Турецкой Республики. Но официально пока никто на уровне МИДа турецкого заявления не делал, поэтому все это трактует странно. А ТОР на всякий случай предупреждает, потому что в условиях того, что правила меняются очень быстро, как с той же самой Грецией, то сначала вроде нужен ПЦР, потом не нужен ПЦР, ну что-то такое, то здесь тоже, возможно, правила поменялись, и поэтому задача российской туристической сферы – перестраховать людей и самим перестраховаться, и выпустить предупреждение, чтобы имели в виду, чтобы потом у людей не было проблем, и они их на границе просто не развернули, потому что у них анализа нету. А у нас даже так, ПЦР не спрашивали, еще ковивак нежелательный элемент, говорит, не, ну почему ковивак нежелательный элемент, в этом еще придется разобраться. Вот смотрите, что еще есть. В циркуляре МВД Турции действительно говорится о том, что от предоставления тестов освобождены те иностранцы, которые получили не менее 2 доз или 1 доза вакцины Johnson & Johnson, 2-компонентных вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения или же Турцией для экстренного использования. При этом должно пройти не менее 14 дней после последней дозы. Соответственно, так как Эпивак Корона, Ковивак и Спутник Лайт к числу одобренных не относятся, остается только Спутник Ви, единственная вакцина из всех российских, хотя и не признанная ВОЗ, но зато официально разрешенная Турцией для экстренного применения на своей территории, говорится в материале на сайте АТОР. В то же время ассоциация отмечает, что ни в одном официальном документе нет даты 14 сентября. На сайте авиакомпании «Аэрофлот» нет ограничения по типу российских вакцин. Ну, а турецкие власти еще 3 сентября отказались впускать в страну туристов с сертификатами о прививке однокомпонентными вакцинами, в том числе вакциной «Спутник Лайт». При отсутствии признанного властями сертификата туристам, въезжающим в Турцию, нужно будет предъявить один из следующих документов. Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Экспресс-тест на антиген, сделанный за последние 48 часов. Справку о перенесенном ковиде за последние полгода. Ну и, соответственно, СМИ направили запрос в посольство Турции в России. Возможно, будет какой-то ответ, потому что, действительно, я думаю, что многие люди, которые сейчас собираются в бархатный сезон туда отправляться, наверное, поднапряглись в связи с тем, какие новости они слышат.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем граждане России рассказали, сколько им нужно денег для нормальной жизни. Сумму назвали. Холдинг «Рамир» провел исследование, и около четверти опрошенных, 23%, назвали доход от 90 тысяч рублей до 120 тысяч рублей. Для 28% для нормальной жизни нужно от 60 тысяч до 90 тысяч рублей. 17% заявили, что им хватает 45-60 тысяч рублей, а 6% говорят, что им нормально 30-45 тысяч. Сумма 20-30 тысяч была бы достаточна только для 1%. Дохода ниже этой суммы практически никто не рассматривал. Сергей Смирнов с нами, доктор экономических наук. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня всем.
Скажите, а что такое все-таки нормальная жизнь в как бы экономическая наука? Имеет определение этого явления? И есть ли какой-то общий критерий?
Вы знаете, Евгения, конечно же, да, имеет, потому что, в принципе, мы все должны как бы нормально питаться, да, иметь нормальные бытовые условия, наверное, не болеть, получать доступ к нормальным услугам медицины и здравоохранения. Но в каждом конкретном случае, вы понимаете, ситуация очень дифференцирована. Согласитесь, трудно найти двух одинаковых людей, двух разных людей с одинаковыми, как говорится, потребностями, запросами и так далее. Так. Отсюда, собственно говоря, вот то обследование, которое мы с вами обсуждаем, отсюда вот эти большие дифференциации в оценках тех доходов, которые нужны для нормального существования. Ну, согласитесь, всем желаю здоровья, но кто-то болеет тяжело, да? Это одни расходы на лекарства, понимаете?
Конечно.
Да? Кто-то здоров, дай бог, на долгие годы, ему этого не требуется. У кого-то хорошая крыша над головой, а у кого-то, извините, вот то, о чем говорил на днях Путин, да, о проблеме Центрального федерального округа, что очень много аварийного жилья, да, соответственно, совершенно другие потребности. Но, в принципе, вот как базовые вы должны удовлетворять их, это, безусловно, да. Точно так же, как и в развлечениях, наверное, да, в культурном досуге, да, в каких-то туристских поездках. Ну, и так далее, и тому
подобное. Сергей Николаевич, а здесь в экономическая наука предполагает разделение, трактовки нормальной жизни, как то есть некая сумма, и вот треть тратится на повседневные нужды, треть тратится еще на что-то, а треть откладывается.
Вы знаете, я бы не сказал, что это так. Есть на самом деле некие базовые вещи. Вот если семья тратит, или там моносемья, вот один человек живет, да, и он тратит на еду, там, скажем, более 40% своего бюджета, то это, извините, уже где-то на грани малообеспеченности.
А если он чревоугодник?
Да, а в бедных семьях у нас доходит иногда, вот по данным обследования Росстата, в отдельных случаях это нижние 10% по уровню доходов, там может доходить, особенно в кризисные периоды, до 70%. Вы сами понимаете, да, с голоду никто не умирает у нас, да, есть какие-то формы социальной поддержки, но на все остальное денег, понятно, не хватает. Это все абсолютно... понятно, да, скажем так. Вот то, что говорит экономическая наука.
Сергей Николаевич, еще тогда от теории к практике. Исследование показывает такое. Экономическая наука тоже определяет, что людям нужна такая-такая сумма на то-то, то-то и то-то. У него такие потребности. А государство говорит, минималка у нас там 12 тысяч там, с лишним рублей, например. Вот как соотносятся практика и экономическая теория?
Вы знаете, но это, как говорится, минимум миниморум. Это точно так же, как социальный стандарт пенсионера в Москве, в той же самой, да, он не может быть меньше, по-моему, сейчас 20 тысяч с какими-то копейками там, да, 230, по-моему, могу ошибаться, но порядок цифр тот же самый. Это мы вам гарантируем. А дальше, ребята, вы решайте все сами. Вы должны, наверное, все-таки работать, да, и пока вы здоровы, молоды и так далее, делать какие-то сбережения, потому что государство, оно не может вас обеспечить, вы понимаете, полностью. Оно даст вам возможность, ну, не умереть с голоду, скажем так, удовлетворить какие-то свои минимальные потребности. Но дальше это не социализм, это рыночная экономика, и вы должны отчасти нести социальную ответственность перед самим собой, перед своими детьми, там, перед своими родителями, ну и так далее и тому подобное. Поэтому это как бы сочетание усилий государства и ваших собственных. А усилия государства, их размер определяется, ну, в общем, состоянием экономики. Была возможность поддержать пенсионеров 10 тысячами? Ну, поддержали, да. Можно ли было поддержать 100 тысячами? Вот тут точно я скажу, что такой возможности не было.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Принято. Сергей Смирнов был с нами, доктор экономических наук. 7373948. Давайте с вами поговорим, что для вас нормальная жизнь. Ну, в смысле, какая сумма для нормальной жизни? И самое главное, какое, что вы вкладываете в понятие нормальной жизни? Вон Панк 13 говорит, мог жить нормально на 30 тысяч, а потом женился. И, в общем, так. А потом еще ребенок родится и станет еще ненормально, все относительно, говорит пункт 13. Так нет, а вы же, например, если имеете 30 тысяч, вы женитесь, вы же гипотетически понимаете, что тогда вы должны зарабатывать больше. Или же жена должна вам отдавать эти деньги в общий, вот, складывать в общую копилочку. А ребеночек, когда рождается, тогда от кого больше денег-то получается? Или все продолжают жить на 30 тысяч рублей? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте определять, что для вас нормальная жизнь. Пан говорит, что развился до 90 тысяч на одного или на семью. Или что? Потому что здесь тоже важно определить. Люди говорят про нормальную жизнь, там 60-90 тысяч, но не раскрывается это на семью, например, стандартно из там 3-4 человек, да? Или все-таки на одного человека, который имеет квартиру, не в ипотеке причем, вот, и прочие блага цивилизации. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Руслан.
Да, Руслан.
Для меня нормальный месяц, это если я могу жене 50 тысяч отдавать после того, как погасить коммунальные платежи, машину, бензин, расходы такие.
Ну, вы человек, который дает платить жене деньги просто так, 50 тысяч рублей?
Нет, ну она там их распределяет, ну, куда надо. Просто я их потрачу непонятно на что, а женщина все-таки это знает деньгам, как их это распределить.
50 тысяч, это комфортно.
Да, это если получается месяц сдавать, то для меня это, ну как, это нет стресса, что вот чего-то там плохо.
Не хватает.
Да, а если меньше, то у меня сразу стресс, давай работать изо всех сил.
Понятно, спасибо. А сколько вы в среднем в месяц зарабатываете?
Даже не знаю, ну 150, наверное.
150 тысяч.
Трудно сказать.
Ага, понятно, ну, спасибо, да, Руслан.
Постоянно меняются доходы.
Принято, спасибо. Знаю цену деньгам, ибо впахиваю, говорит добрый злодей. 7373948, слишком много нюансов. Сколько мне надо, говорит 877-й. Спрашивает, я не отвечу, сколько вам надо, 877-й. Что вы мне вопрос такие задаете? На одного человека нормально 50-60 тысяч, с учетом наличия собственного жилья и отсутствия ипотеки, говорит Черныш. Так, кого еще послушаем? Давайте вас попробуем. Здрасте, алло. Алло.
Добрый день, частная клиника.
Частная клиника?
Да, заявка ваша поступила.
Какая?
Сайт. Чем могу вам помочь?
Вы ничем, вы на радиостанцию дозвонились.
Замечательно.
Угу. Всем привет тогда. Да-да-да. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, такое тоже случается. Здравствуйте, слушаем вас, алло. Там тоже
алло,
про
здравствуйте,
жизнь.
Здравствуйте, заявку на нашем сайте. Алло.
Да-да-да.
Заявку на нашем сайте оставили?
Да что ж такое-то? Это что, DDoS-атак, товарищи? Как, какая заявка на сайт? Что вы, 737? Или это таргетированная реклама про улучшение положения сотрудников какой-то клиники? Давайте вас послушаем. Здрасте. Алло. Добрый. Так, это тоже, по-моему, то же самое, судя по тому, по голосам за кадром вас. Давайте послушаем. Алло. Алло.
Ну, вы звонили частной наркологии.
Так, что это такое, товарищи? Это какая-то, по-моему, DDoS-атака у нас началась. Сейчас мы линию перезагрузим. Это какие-то странные люди, которые звонят нам в эфир, почему-то перебивают нам весь эфир. Так, хорошей жене можно все деньги отдавать. При хорошей жене мне самому деньги, в общем-то, не нужны, говорит Виктор Корга. Так, вот этот телефон, я думаю, тоже, что это частная клиника. Чуйка у меня уже работает на этот счет. Вот. Вот человек, который точно не из какой-то самой странной частной клиники. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Андрей.
Да, Андрей, слушаем вас.
Слушайте, ну, на самом деле, мне кажется, в семье с 4 человек, муж, жена, 2 детей, для нормальной жизни, в принципе, да, чтобы, ну, не жировать, я думаю, 1200-250 надо.
С ипотекой, с кредитами?
Наверное, нет. Чтобы 50 тысяч как бы были вот чисто на жизнь, чтобы отложить там на отпуск хотя бы там, ну, 2 раза в год, да, летом и зимой. Чтобы
200 тысяч, то есть по 50 на человека,
да,
получается.
50, причем дети дешевле не становятся, чем взрослые, даже с учетом расходов на машину, на все. У детей тоже достаточно большие требования, новые телефоны, приставки там и...
Ну, это перебьются, если что, новые телефоны, спасибо большое, приставки, боже мой, телефоны и приставки. Еще скажите, что последний iPhone он хочет за 160 тысяч рублей или сколько он там стоит. Вот, это пусть идет сам, зарабатывает свои эти деньги. Вот, и маме с папой по телефону купят заодно, мама с папой рады будут. Все, товарищи, спасибо вам большое, а на этом я с вами прощаюсь. Далее новости, потом Юрий Будкин, я с вами завтра в «Револьвере», а потом с 5 до 20 часов. Всем приятного вечера.